Начинаем литературную передачу. Предлагаем вашему вниманию страницу документальной книги Валерия Аграновского «Профессия иностранец». У микрофона автор, писатель Валерий Аграновский.
В самом конце 60-х годов я молодой литератор. Я упражнялся в сочинении детективов в ту пору и уже напечатал, правда, под псевдонимом, в соавторстве, несколько приключенческих повестей в центральных молодежных журналах. Так вот, тогда я получил неожиданное предложение от соответствующего ведомства собрать материал для документальной повести о советском разведчике Лонгсдейле. Я знал понаслышке, что Лонгсдейл был крупным английским промышленником, миллионером. Он получил от королевы Великобритании звание сэра, был арестован в Англии, осужден, сидел какое-то количество лет. А потом его обменяли на коммерсанта Вина или Девина, не помню сейчас, который был изобличен как шпион против СССР и приговорен у нас к тюремному заключению. Немного поразмыслив, я дал согласие, движимый более любопытством, нежели желанием писать о Лонгсдейле. Откровенно признаюсь, к шпионским детективам я до сих пор отношусь с предубеждением. Меня шокирует то обстоятельство, что с их помощью молодому и неопытному читателю в сладостной обладке погонь, перестрелок, переодеваний преподносится горькая начинка в виде самых различных методов. Надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Которые вполне приемлемы для достижения целей не только в разведке, но, между прочим, в жизни вообще. Однако я не жалею, что встретился с Лонгсдейлом. Замечу попутно, что на самом деле мой будущий герой не был ни Лонгсдейлом, ни Г.Т. с больших букв, а Константином Трофимовичем Перфильевым. Под этим именем он официально значился в архивах и делопроизводстве центра. Впрочем, не был он и Перфильевым, а совсем Каноном Трофимовичем Молодым, сыном ученого и врача. Родился он в Москве, жил в молодости в доме на Русаковской улице, это возле Сокольников, прямо напротив кинотеатра «Шторм», сейчас его снесли. Я не уверен, что и Молодый его настоящая фамилия. Так или иначе, у меня было с Каноном Трофимовичем ровно 11 встреч. Обставлялись они следующим образом. Заранее, примерно за неделю до каждой встречи, я составлял вопросник из 5-7 пунктов, переправлял его в соответствующее ведомство. Оттуда мне сообщали, когда, в котором часу я должен подъехать к главному подъезду соответствующего здания на одной из центральных площадей столицы. А проще сказать, в КГБ. Я подъезжал, меня встречали и вели в просторную комнату на втором этаже. Впрочем, лучше назвать ее маленьким залом. Я садился и ждал. Минут через 5 входил Лонгсдейл. Его сопровождали разного возраста люди, хорошо одетые и неизменно вежливые. Их возглавлял человек лет примерно 45, с белым платочком, углом, торчащим из нагрудного кармана, отлично сшитого пиджака. Я потом буду называть его ведущим. Внешний облик Лонгсдейла, не зарисованный мною с натуры в блокнот, я сегодня воспроизвожу по памяти. Ну, как если бы художнику-портретисту предложили воспользоваться строго ограниченным количеством красок. Лонгсдейл был ниже среднего роста, широкоплечий, крепко сбит, черный, скуластый, глаза немножко раскосые. По предкам канона Молодья, несомненно, пронеслась лет 600 назад татаро-монгольская орда. Взгляд острый, ироничный, живой. Впрочем, в случае нужды Лонгсдейл умел надевать на лицо по классическому восточному образцу маску непроницаемости. И тогда к нему вполне подходило расхожее выражение, которое очень часто применяют авторы детективов. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Сказать, что в толпе Лонгсдейл не заметен, а мы привыкли полагать это чуть ли не главным качеством настоящего разведчика, я так сказать не могу. Смотря в какой толпе. Среди казанских татар, возможно, он и растворился бы. Но в обществе респектабельных английских бизнесменов, как говорят в таких случаях, извините, я бы выделил именно его.
Психология. Кто я в чужой стране, как вы думаете? Враг? Ни в коем случае. Тот смысл, который вкладывается в обычное понятие «шпион», ко мне не относится. Я разведчик. Я не выискиваю в чужой стране слабые места, с точки зрения экономики, военного дела или политики, чтобы направить против них удары. Я собираю информацию, исходя из совершенно иных замыслов, поскольку вся моя деятельность направлена на то, чтобы предотвратить возможность конфронтации между моей родиной и страной, в которой я действую. Именно в этом смысле инструктирует нас Центр, и мы придерживаемся этого принципиального указания. Кстати, вам не приходилось где-нибудь читать, что написано на могиле Рихарда Зорге? В Токио на кладбище Тама лежит гранитная плита с такими высеченными на ней словами. Здесь покоится тот, кто всю свою жизнь отдал борьбе за мир. Теперь вам понятно, что я хочу сказать?
Сюжет. Считаю целесообразным предложить вам следующую сюжетную схему будущей книги о Лонгсдейле. Если что-то не будет понятно, задавайте вопросы прямо по ходу. Итак, с началом Великой Отечественной войны ваш герой, пусть он пока носит условное имя Л, только что окончивший десятилетку, попадает добровольцем на фронт. В составе диверсионной группы он выполняет в тылу врага оперативные задания. Потом, возвратившись через линию фронта в родную часть, служит в разведывательном батальоне, показывает себя смелым и волевым солдатом, неоднократно берет языков, участвует в их допросах в качестве переводчика, выполняет отдельные поручения начальника особого отдела дивизии. Начальник особого отдела, убедившись в том, что имеет дело со стоящим человеком, рекомендует его на работу в органы КГБ. Так ваш герой еще во время войны попадает к нам. После короткой спецподготовки его забрасывают в глубокий немецкий тыл, в самое логово. Там, в Берлине, Л устанавливает связь с резидентом нашей разведки Д, который снабжает его надежными документами, отрабатывает легенду-биографию, помогает легализоваться и включает в активную разведывательную деятельность. После победоносного окончания войны Л возвращается на родину и, уволившись из разведки, поступает в высшее учебное заведение. Обзаводится семьей. В 1949 году, в период работы над дипломом, его вызывают в Комитет государственной безопасности. В КГБ вашему герою предлагают выполнить ответственное задание, связанное с разоблачением подрывных акций ЦРУ против нас в Западной Германии и, возможно, в Японии. После некоторых раздумий Эл дает согласие и вскоре оказывается на территории ФРГ в роли немца, используя свои прежние документы и частично старую легенду.
Во время очередной встречи с Лонгсдейлом я уточнил вопрос. Раньше я задавал ему письменно, но сам загнал себя этим вопросом в угол. Речь шла о способах переправки разведчика за кордон. Однажды я спросил Канона Трофимовича, каким образом его впервые забросили. Ну, сказал я, ну, предположим, в Канаду. Легально или нелегально? Сразу с документами или с легендой? Дающей возможность со временем получить паспорт. А главное, как? С помощью подводной лодки или романтическим образом поместили в контейнер с отверстиями для дыхания и сухогрузом доставили в Монреаль? Или элементарно кинули ночью с парашютом сразу в перегород какого-нибудь Ванкувера? Пока я фантазировал, мой герой и его коллеги весело переглядывались. Потом ведущий мягко сказал, видите ли, это секрет. Но мне надо что-то писать, возразил я. Не родился же Канон Трофимович в Канаде. Как ты туда попал? Вот вы и придумайте, как, неожиданно предложил Лонгсдейл. А ведущий сказал, так же мягко, добавил. Но имейте в виду, если у вас получится глупость, вроде контейнера с сокогрузом, вы сами не захотите пользоваться таким нереальным способом. Но если будете близки к истине, то есть угадаете, мы вежливо попросим вас придумать что-нибудь другое. Ну а если у вас родится нечто совсем оригинальное и способное к реализации, мы вас, конечно, поблагодарим и тем более попросим. Я был в недоумении. Что же мне делать? Они улыбались. Мол, не в защите, мы живем по странным законам. Потом Лонгсдейл взял со стола спичечный коробок и великодушно произнес. Принцип, я вам объясню, он несложен. Смотрите на спички, я смотрел. А он говорил, манипулируя при этом коробком со спичками. Ставил его то на попа, то на живот, то ребром. Вот я. И ставит этикеткой вниз, на живот. Сажусь в Москве в поезд и еду, предположим, в Финляндию. Но приезжаю туда, раз на попа, уже другим человеком. Потому что на вокзале в Хельсинки после таможенного досмотра мне передают новые документы, с которыми я плыву в Стокгольм, где снова, раз и ребром, получаю документы, сажусь с ними в самолет и лечу. Куда вы сказали? В Канаду, хорошо. В Канаду. И на подлете к Монреалю в самолете мне передают снова раз на живот, на этикетке вверх документы, и через пару часов я раз опять на попа, в Торонто или в Ванкувере. Вопросы есть? Вопросов у меня не было, и все они удовлетворенно заулыбались. А ведущий, не меняя своего амплуа, мягко произнес. Но дословно так, как только что мы вам объяснили, и как сказал вам Канон Трофимович, мы тоже просили бы вас не писать.
Однажды получаю задание центра отправиться в турне по Европе. За 12 дней 10 стран. К концу путешествия я буквально валился с ног, причем больше от разговоров, чем от километров. А мои случайные попутчики-собеседники, в том числе даже старые люди, почему-то держались бодро. В чем секрет? Искусство беседы. Я с ними по наитию, а они со мной по Карнеги, которым тогда увлекался весь мир. Сидишь с человеком, беседуешь, он всю дорогу говорит, не умолкая, ты только слушаешь. А потом он тебя считает интересным собеседником, и при этом он без сил, а ты как огурчик. Во время упомянутого путешествия в одном купе со мной оказалась на пути из Парижа в Мадрид пара новозеландцев, муж и жена, миллионеры. А я в ту пору ни сэром, ни Лонгсдейлом еще не был. Прошлое мое было хлипким, неотработанным, поскольку не существовало ни одного человека в мире, который знал бы меня год назад, хотя все документы и всевозможные соображения для легенды были, кажется, в полном порядке. Трудно родиться сразу 30-летним. Совершенно интуитивно я стал в этом купе не говорить, а слушать. Много говорил старик, и все больше о велосипедных соревнованиях. О том, как он в молодости гонял по утрам на вело по 20 миль. А в итоге на каких-то любительских гонках по Новой Зеландии выиграл первый приз в $5000. И с этого началось его нынешнее богатство. Я молчу, слушаю. Вдруг он поднимается, отводит меня в коридор из купе и говорит: «Что тебя держит в Канаде? Я уже был канадцем». «Ничего не говорю. Я холост. Найдешь $5000?» «Найду. А зачем?» «Плюнь на все. Поедем в Уэллингтон. Я тебе помогу». И гарантирует мне через 3 месяца 1,5 миллиона, так как знает, на каких землях, когда и что будут строить в Новой Зеландии. Выходит, дело, мне удалось очаровать старика. Хотя, клянусь, я не проронил ни одного лишнего слова. Мне просто нечего ему было рассказывать. От заманчивого во всех отношениях предложения, которое, кстати, вполне серьезно обсуждалось в центре, пришлось отказаться. Центр не устраивали какие-то детали. Работа. Я, например, ни разу не приклеивал усы или бороду, не надевал парик, не наряжался в военную форму или женщиной. или в одежду чистильщика сапог. Все это совершеннейшая глупость, потому что резиденту и его помощникам нет нужды куда-то тайно проникать, за очень редким исключением, стоять сутками за занавеской, выдавать себя за слесаря сантехника и коммивояжера или карабкаться в окна по веревочным лестницам. Я полностью согласен с моим коллегой полковником А, который сказал, что разведка – это не приключение, не какое-то трюкачество, не увеселительные поездки за границу, а прежде всего кропотливый и тяжелый труд, требующий больших усилий, напряжения, упорства, воли и выдержки, серьезных знаний и большого мастерства. Наша работа, если хотите, даже скучна, а наш метод иногда весьма прост. Анализ данных, взятых из газет и других официальных источников информации. Ну, а если мы и достаем сверхсекретные документы прямо из сейфов, то лишь с непременным условием, чтобы это приобретение не ставило под угрозу сеть нашей агентуры и каждого агента в отдельности. Следовательно, такие документы наши помощники элементарно кладут в свои карманы, а мы их также элементарно покупаем. Спрашивается, зачем для этого резиденту с помощником наклеивать бороды и наряжаться женщинами? Я намеренно снимаю лишний налет героического романтизма с нашей работы. Она и без этого флера достаточно опасна. 25 лет тюрьмы, мною полученные, убедительные и трагическое тому доказательство. Не так ли?
У меня было несколько, как я теперь понимаю, наивных просьб, в ответ на которые ведущий неудоуменно пожимал плечами, а Лонгсдейл и его коллеги отшучивались. Вот так однажды я попросил, чтобы для полноты ощущений меня познакомили с любым, оценили? Любым арестованным у нас американским или английским шпионом, которому я мог бы задавать вопросы, связанные с психологией провалившегося разведчика. Ведущий, как я сказал, был в некотором недоумении, а Канон Трофимович под дружный смех присутствующих произнес: «Во-первых, ими занимается другой отдел, не наш. А во-вторых, откуда мы возьмем для вас шпионов, если сегодня, слава богу, не 37-й год?» Провал. Сцену ареста Лонгсдейла я видел в английском художественном фильме, ему посвященном. В роли советского разведчика был актер, внешне похожий на Канона Трофимовича. Скуластое лицо, восточные глаза, небольшая по габаритам фигура, аккуратно сидящий костюм, стрижка бобриком. По фильму Лонгсдейл сидит в парке на скамеечке, вокруг тихо, пусто. К нему подсаживается агент, и в то мгновение, когда они обмениваются свертками, из всех кустов появляются полицейские и люди в штатском. Одновременно человек 50 и кидается к Лонгсдейлу. Немедленно встав со скамейки и протянув вперед руки, Лонгсдейл спокойно говорит офицеру, надевающему ему наручники: «Прошу вас отметить в протоколе, что я не оказал сопротивления при аресте». И голос за кадром при этом звучит: «Благодаря этому обстоятельству он получил потом на 10 лет меньше, чем мог бы получить». Фильм мы смотрели вдвоем. Канон Трофимович комментировал. Про сцену ареста сказал, что снято довольно близко к истине. Потом добавил: «Когда на меня надели наручники и обыскали, нет ли оружия, я заметил, что один полицейский зорко следит за тем, чтобы я не проглотил ампулу с цианистым калием. Но была такая нашумевшая лента: 5 секунд, я умираю». «Мне казалось, — продолжал Канон Трофимович, — что все это не со мной происходит, какой-то кошмар. Я бы сказал, как в кино. Хотя и понимаю, что степень реальности происходящего зависит от когда-то избранного амплуа». «Поясню, — сказал Канон Трофимович, — ни страха, ни волнения я не испытывал. Кто-то из полицейских, держа мои руки в своих, явно считал пульс. До того был поражен спокойным ритмом, что вытаращил на меня глаза. Тогда я спросил его: вы врач? Он ответил: мы везем вас в Скотланд-Ярд, вы это понимаете? Куда меня везут, — сказал Канон Трофимович, — я знал еще 12 лет назад».
В тюрьме мне казалось, что тюрьма не настоящая, просто кошмарный сон, и мне нужно как можно быстрее проснуться. У каждого разведчика, живущего за границей долго, позвольте заметить, должна быть отдушина, какое-то увлечение. Теннис, рисование, шахматы, коммерция. чтобы не думать постоянно о том, что ждет впереди. Как солдат, сидя в окопе, привыкает к мысли о возможной гибели, так и разведчик всегда сознает опасность. Но если солдат и разведчик разумные люди, они не позволят этому сознанию овладеть ими. В противном случае нервы, не выдерживая напряжения, начинают преувеличивать опасность. Страх? Нет. Я не о нем, поскольку существует, мне кажется, такой парадокс. Настоящая опасность парализует страх. Страшно до и после, но в самый момент никогда. Я эту мысль не буду расшифровывать, в нее надо просто вдуматься. И еще. Хладнокровных людей, наверное, вообще не бывает. А если они и есть, то роботы, ремесленники. А разведчик – личность творческая. Ему все интересно, и поиск, и даже провал. Азарт, как у физика, работающего над открытием, как у шахматиста, который рассчитывает комбинацию, как у охотника, идущего по следу зверя, и даже как у жертвы, уходящей от охотника. Великие Мата Хари и Блейк были больше игроками, исследователями, чем шпионами, уныло и механически исполняющими свои обязанности. Работа. Как проникнуть на военный объект, где 12 тысяч работающих и где режим повышенной секретности? А как, подумал я, проникают туда они сами, причем трудясь в одну смену? Как успевают за 10 минут пройти через проходную? Неужели документы проверяют у каждого, и фото каждого сверяют с оригиналом? Стал изучать вопрос. Сколько же вахтеров нужно на эти тысячи людей? И понял, что все элементарно просто. Форма и цвет кокарды на берете рабочего. Мне тут же изготовили подобие. И я дважды в течение дня не только сам прошел беспрепятственно на секретнейший объект в 8 утра и в Ленч, но и провел коллегу, приехавшего из Вашингтона в Лондон, с интересом к данному объекту. Прошли в общем потоке, через проходную. Качество. По отношению к нейтральным знакомствам и связям разведчик должен быть нормальным человеком. Я им был. Бизнесмен, который почти не интересуется политикой и делает деньги. Ни коммунизм, ни фашизм мне ни к чему. В итоге говорить против у меня никогда нужды не было. И тостов с бокалом в руке, как Кадочников в подвиге разведчика, за нашу победу, я тоже публично не произносил. Потому повторяю, что у меня было амплуа нормального человека. Однажды по делам фирмы мне выпала поездка на 3 суток в Ленинград. Получив санкцию первого, мои коллеги преподнесли мне царский подарок. Привезли из Москвы жену. Кстати, ни мать, ни отец, ни Галя не знали, где я работаю и кем. По легенде, которая была для дома, для семьи, я в качестве научного сотрудника находился на Востоке. Мои письма домой шли через Китай. А если соседи или дальние родственники спрашивали Галю с подозрением, почему я так долго в командировке без жены и детей, Галя, умница, отвечала, что из-за аллергии. Климат для нее в Китае неподходящий. Представьте, верили. И вот мы с Галей в Ленинграде. Встречу нам устроили, как в кино, в кафе на Невском, в котором танцуют. Стало быть, с музыкой. Я пришел. Они уже сидят. Подхожу к моему коллеге, который сопровождает Галину в качестве ее партнера. Пожираю жену глазами и с трепещущим сердцем Прошу, как и положено, у него разрешение потанцевать с вашей дамой. И он, бандит, мне отказал. Как я удержался и не врезал ему бутылкой по башке, не знаю. Хороши шуточки. Потом мы сделали с Галей 2 полных круга. Она спросила про погоду в Китае. Я, как идиот, почему-то поблагодарил. Спасибо, хорошая. И только потом, через много лет, когда я, обмененный, вернулся домой, мы с ней сообразили, что играли в том кафе не вальс, а танго, брызги шампанского. Она впервые серьезно заподозрила тогда, что я вовсе не на Востоке и не научный сотрудник, но промолчала. Как умеют молчать жены разведчиков, я бы сказал, подправляя мысль, настоящие жены разведчиков.
Сюжет. Продолжение. В начале 50-х США усиливают против нас научно-технический шпионаж с привлечением ученых, туристов и даже спортсменов. Понятное дело, мы не можем закрывать на это глаза. И вот центр ставит перед вашим героем задачу. Установить, откуда плетутся нити, как написали бы наши журналисты-международники, и собрать затем информацию об основной методике противника. Впрочем, откуда что плетется, мы и так знаем. Из-под Вашингтона, где обосновалась ЦРУ. Проникнуть туда, естественно, трудно. Режим строжайшей конспирации, круглосуточная охрана здания, слежка за собственными сотрудниками. ДУЛ, собственно, немного другая задача. Найти конкретных исполнителей крупномасштабного заговора против СССР. Он настойчиво прокладывает к ним пути. Сначала вслепую, пытаясь наладить контакты с учеными, которые могут быть использованы против нас с целью шпионажа. Это, разумеется, невод на авось, который далек от конечной цели. И вдруг происходит событие, дающее нам в руки хвостик. В Дубне под Москвой задерживают с поличным молодого американца-физика и в ходе следствия выясняет, кто его вербовал, инструктировал, какие ставил задачи, какой снабжал разведывательной техникой и, кроме того, где все это делалось. Так Л выходит на 2 сотрудников Центрального разведывательного управления, для которых было создано специальное бюро при Колумбийском университете, к слову сказать, превращавшемся в основного поставщика научных кадров для ЦРУ. География таким образом определилась. Эл надлежало теперь подобрать ключи к этому таинственному бюро. Сначала в переносном смысле, то есть глаза и уши, а затем и в прямом, с настоящими ключами проникнуть в сейфы ЦРУшников. Ваш герой, получив задание центра, перебирается из Канады в Нью-Йорк. Визу на въезд дает американское консульство в Торонто. А каким образом дает? Вопрос из другой оперы. Факт тот, что виза есть. Ил проходит таможенный контроль. Причем таможенники, не стесняясь, проверяют в открытую. Кроме досмотра вещей, в которых они роются в надежде найти наркотики, впрочем, теперь они имеют на этот случай специально натасканных собак, еще делают телефонный запрос его родным и знакомым, живущим в Торонто, которых у него, как вы понимаете, именно в Торонто предостаточно. Потом запрашивают об Эл иммиграционные власти. Но так как все это предусматривалось нашим центром, через несколько часов Эл свободен. Однако понятие «свобода» для разведчика – понятие относительное. Так центром заранее определено, что Эл останавливается в отеле «Нью-Йоркер», а затем через двое суток едет в Вашингтон на встречу с резидентом, чтобы обсудить детали предстоящей операции и, как говорят архитекторы, привязать ее к месту. Кроме того, просто познакомиться. Причем Эл волнуется, поскольку резидент, полковник А, человек легендарный. Ваш герой достаточно наслышан о нем.
Эпизод из беседы с полковником А. На мое восклицание, вы совершенно не похожи на разведчика, а удовлетворенно сказал, и слава богу, был бы похож, меня на эту работу не пригласили бы, потому что там прихлопнули бы на вторые сутки. И что интересно, все мы не только на шпионов не похожие, но при этом еще очень разные. В противном случае нас, как селедку, ловили бы сетями. Однажды. В начале 20-х годов, это все полковника рассказывает, я оказался в числе тех, из кого состоял первый, мы всегда добавляли, славный и легендарный выпуск нашей разведшколы. Не исключаю, что я вообще был первым советским разведчиком, заброшенным за границу. А учили нас, между прочим, 4 года по полной программе, без торопливости. Что касается заброса, то он осуществлялся в ту пору просто, проще простого. Мне сделали документы, посадили в поезд, который шел из Москвы в Польшу. В Варшаве я, не выходя из здания вокзала, пересел на поезд Варшава-Гамбург, который был местом моего назначения. Цель моей поездки была такая – найти в Германии старую русскую агентуру, работавшую еще на царя-батюшку, которая затаилась после революции в ожидании дальнейших инструкций. Вот я и вез эти инструкции в надежде склонить их работать на молодую Советскую Республику. Идея была неплохая, но и нелегкая, как может показаться кому-нибудь с первого взгляда. У меня было с десяток явок, а остальные 500 с лишним адресов мне должны были подослать из Москвы, если смогу закрепиться на плацдарме. «Пусть вас не удивляет, — сказал полковник, — такие могучие цифры агентуры русская разведка всегда брала количеством, это общеизвестно. На качество мы перешли только после революции, то вынужденно. Нужны были годы, чтобы готовить разведчиков, поскольку эта работа все-таки штучная. Стало быть, лучше меньше, да лучше. Итак, Гамбург. Замечу, что я прекрасно владел немецким языком, даже несколькими его диалектами. Отлично знал город с его достопримечательностями и расположением улиц. Имел довольно приличную легенду. Ну, что еще надо? Был 1924 год. С вокзальной площади, добравшись до нее без приключений, я сразу направился по первому адресу, выбирая кратчайший путь. Одной знакомой улицей вышел к порту, другой свернул к ратушу, и вот я в тихом, чистеньком переулке, где должен жить мой первый клиент. Тут-то и произошло то, из-за чего я, собственно, и открыл рот. Представьте, раннее утро, ни души. Иду по сонному переулку. Высматриваю нужный мне номер дома. Навстречу движется издали какой-то человек в кожаной кепке с большим козырьком. Эта кепка единственная, что я запомнил. Вдруг, поравнявшись со мной, он меня спрашивает. «Слушай, — говорит, — ты не знаешь, где тут туалет?» Я говорю, «Да зайди, — говорю, — хоть в ту или в эту подворотню». Он исчезает в подворотне, и только тогда я понимаю. Он спросил ты меня по-русски, и я по-русски ему же ответил. Ну, думаю, все, провал. И это называется первый советский шпион. Окончил с похвальной грамотой и всего полчаса в Гамбурге. Возвращаясь на вокзальную площадь, ставлю ног чемодан и жду, как вы понимаете, арест. 5 часов ждал, не дождался. До сих пор не знаю, кто был этот человек в кожаной кепке. И вообще, что случилось? Вариантов так много, что ломать голову нет никакого смысла. У меня был знакомый еврей-закройщик, уроженец Западной Белоруссии. Я шил у него костюм. Так он, говорит, хотел писать бумагу УФ правительства по поводу ширины брюк. Тогда была мода на матросские клёши. А то, говорит, учат у нас, ну, людей на шпионов, он так сказал. Потом направляет куда-нибудь УФ в Лондон с парашютом. И через 10 минут после приземления их берут. Почему? И сам отвечает, бруки. Вот и я мучаюсь. Вдруг это не случайность, этот человек в кепке. А вдруг он по брукам узнал во мне русского?
Сюжет. Продолжение. Итак, ваш герой выезжает в Вашингтон, где встречается с резидентом, а затем приступает к осуществлению операции. Сначала он знакомится с молодым физиком-испанцем, занимающимся в одной из лабораторий Колумбийского университета. Назову его Мигелем. Без особых сложностей Эл удается завербовать Мигеля. С помощью Мигеля, человека общительного, Эл собирает кое-какие сведения о сотрудниках ЦРУ, обосновавшихся в таинственном бюро при университете. Каковы их привычки, сильные и слабые стороны характера, заработок и так далее. Мигель становится активным помощником Эл, но его рвение все же мало для задуманной операции. Нужен человек не только с желаниями, но и с возможностями. Тогда Эл вербует еще одного человека. Это крупный биолог, обладающий в США именем. Преподаватель университета, по убеждениям, космополит. Назову его Симоном Крафтом. В ненавязчивой форме доктор Крафт предлагает свои услуги ЦРУшникам из бюро. Они клюют на его удочку, тем более Крафту в скором времени предстоит поездка в Тбилиси на международный форум по молекулярной биологии. Крафт становится частым гостем бюро, где проходит инструктаж и получает шпионскую экипировку. При этом ему удается незаметно снять слепок с ключей от сейфа, в котором, по-видимому, хранятся важные документы, содержащие сведения о лицах, подготовленных или проходящих подготовку для шпионажа против СССР и стран Варшавского договора. В решающий момент у Крафта сдают нервы, но положение спасает страхующий его Ганс, человек, не теряющий самообладание. Операция завершается передачей центру фотокопий документов, дающих возможность скомпрометировать всю программу американского ЦРУ по использованию ученых в научно-техническом шпионаже. После этого Эл возвращается в Канаду с прицелом на последующий переезд в Англию. Резидент по заданию центра сохраняет остатки группы для выполнения в будущем других операций. Все участники не остаются без поощрений, а Эл получает личную благодарность председателя.
Легенда. В 1927 году в Канаде во время наводнения погибла семья – муж, жена и грудной ребенок. В местной газете по этому печальному поводу было дано объявление, которое нашли мои коллеги. Факт, кроме того, был проверен в регистрационных документах мэрии, а затем стал основанием для разработки вполне достоверной легенды. Родители действительно погибли, а ребенок остался жив. Если учесть, что в Канаде дети официально регистрируются и получают имена лишь по достижении одного года, то чем я не тот ребенок? Меня грудного подобрали посторонние люди, увезли в Австралию, откуда были родом. Там и воспитывали, вдали от недобрых глаз до 18 лет. А потом рассказали, что я им чужой, и благородно отпустили на все четыре стороны, дав прилично денег, которые, кстати, и легли в фундамент моей коммерческой деятельности. Назвать имена моих замечательных спасителей нельзя, иначе кто-то разбередит их незаживающие раны. Я же, как истинный уроженец Канады, хочу получить официальное признание моего гражданства. Жаль только, что мои канадские родственники, дядя по матери и две тети по отцу, не помнят меня грудным, а потому не могут официально засвидетельствовать перед лицом закона, что я – это я. Ну, плохо. Всего одно слабое местечко. Мои спасители – австралийцы. Но какой разведчик имел когда-нибудь железобетонную легенду? Все мы ходили и ходим по острию ножа. Крыша. Моей крышей В прямом и переносном смысле слова были 4 фирмы по продаже автоматов, по продаже. Такое у них длинное название. Понятно? Мои автоматы торговали тетрадями, водой, вином, фломастерами, бутербродами, аспирином, что только не помещалось в их прожорливом чреве. Могу объяснить устройство и назначение автоматов подробнее и яснее. Только зачем вам засорять свои мозги? Важно другое. Мои фирмы были рентабельны и давали прибыль, между прочим, задолго до нашего знаменитого правительственного постановления, которым акцентировалось внимание хозяйственников на необходимости добиваться рентабельности. Скажу вам прямо, акцентировать мое внимание нужды не было. Я просто вылетел бы в трубу, не будь мои фирмы рентабельны. Разумеется, мне в них не принадлежала ни одна гинея. Капитал был ровно настолько моим, насколько и вашим, советским. Я трудился в поте лица, потому что знал, доходы идут не гнусному капиталишке, мне, например, а моему народу. Сказал я эти слова с патетикой, но вы уж простите. Когда речь идет о миллионах фунтов стерлингов, можно и подбавить восклицательных знаков. Сначала я в одной из фирм был директором по сбыту готовой продукции, то есть бизнесменом средней руки. Как и все, получал зарплату раз в неделю по пятницам. Стенографистки у меня не было, невыгодно. Пользовался телефонами-магнитофонами красного и зеленого цветов. Диктовал. Они писали на пленку. На следующий день все было расшифровано и отпечатано на машинке. Письма писал размером не больше страницы. В Англии длиннее не пишут. Если кто-то и пишет, он либо бездарь, либо ему делать нечего. Уже здесь, в Союзе, на одной из встреч с общественностью, меня спросили, почему я был директором по сбыту, а не генеральным или на худой конец по производству. Я ответил, сделать каждый дурак сумеет, а чтобы продать, нужна голова. А дальше? Дальше я стал совладельцем фирмы, потом двух, а потом и полным хозяином. Да сразу всех 4 фирм. Они делились, исходя из 4 типов товаров. Тем не менее, я придерживался общей и очень строгой дисциплины. Приходил вместе со всеми и уходил в 5 часов. Если нужно было уйти днем, как-то объяснялся с секретаршей. У меня встреча с клиентом. Она должна была знать, где хозяин и когда будет. Обедал я с клиентом, можно сказать, всегда. Либо он меня приглашал, либо я его, в зависимости от заинтересованности, он во мне или я в нем. Разумеется, кормил клиента за счет золотого обеспечения, то есть представительских, при этом в кредит, показывая официанту карточку, в которой он писал, что и насколько нами съедено и выпито, плюс сколько получал на чай. И все это впоследствии погашалось фирмами.
Вы слушали страницы документальной книги Валерия Аграновского «Профессия иностранец», посвященной судьбе советского разведчика Канона Молодые. В передаче принимали участие автор, писатель Валерий Аграновский и артисты Николай Губанов и Вячеслав Дугин.